Вы слушаете белорусскую программу «Радио Свобода» у пражской студии Сергей Навумчик. Мария Колесникова порвала свой паспорт на белорусско-украинской меже, как не покидать территорию Беларуси. Массовая акция у Менску скончилась жесткими затриманиями. Ці капитулявал Лукашенко перед Путиным. Гэты и іншыя темы тягам наступной годины нашего эфиру. А зараз выпуск новинов. Рада Европы закликала улады Беларуси спынить репрессии и начать диалог с грамадством. Сегодня экс-кандидатка у президента Светлана Тихановская звернулась до парламентской ассамблеи Рады Европы. Беларусь подала заявку на долучение до Рады Европы в 1993 году, але статус белорусского парламенту, как специального запрошенного у ПАРЕ, был припынен с 1997 года, после непризнанного оппозиции и международной супольностью конституционного референдума. Однако ПАРЕ того часу протягивает диалог с уладами и с громадянской супольностью Беларуси. Сябры координационной рады Антон Роднянков и Иван Кравцов выехали в Украину. Марию Колесникову, якую у понеделок скрали у центра Менску, затримали на мяжи. Як позднее стало ведомо, Колесникова, каб не покидать территории Беларуси, порвала свой паспорт. Марш у подтримку репрессованных у Менску завершился жорсткими затриманнями. Александр Лукашенко у интервью российским сродкам массовой информации сегодня заявил, что не мая намеру вести диалог с координационной радой, а так само, что готовы протягивать интеграцию с Россией при умове полновартностной працы у всех уже истных ее институтов и проектов, у темлику и союзной державы. Сябра Рады громадского объединения «Экодом» эколога Ирину Сухий осудили на 5 суток административного арышту. Ее обвинователи во уделе у несанкционованном массовом мероприемстве 3 вересня. Как сказала Свободе дочка Ирины Сухий, она у гэты вечер съехала на хутор, шмат людей могут это подтвердить. Затриманная журналистка Валерия Уласик. У кватеры, где она живе разом с мати, редакторкой портала «Тутбай» Галины Уласик прошел пиратрус у межах криминальной справы об массовых беспорядках. Валерию будут судить по административной справе за удел у несанкционованном массовом мероприемстве. Концерн «Белнафтахим» подтвердил початок подрыхтовки и перамов для перекидания экспортных плыней белорусских нафтопродуктов с Литвы у российские порты. Вы слушаете Радио Свобода. А зараз про подзеі дня больше подрабязна. Сябры координационной рады Антон Радняков и Иван Кравцов выехали в Украину. Марию Колесникову, якую у понеделок скрали у центра Менску, затримали на белорусско-украинской межи. Як позднее стало ведомо, Колесникова, каб не покидать территорию Беларуси, порвала свой паспорт. Як выникая из расповедов Роднякова и Кравцова, на прессовой конференции в Киеве их затримали у Менску, погрожали криминальной справой и пропоновали покинуть территорию Беларуси. Позднее у эфира про это больше подробязано, а теперь про акцию, якая отбылася сегодня вечером на Комаровце. Тут собралось несколько сотен людей, переважно жанчынов, у знак солидарности затриманы теперь уже белорусскими помежниками Марией Колесниковой. Чулися скандаванні «Выпускай». Уже на Комаровце почалися затриманні. Затриманием. Силовики хапали у тым ліку і пажилых жанчынаў. А цяпер больш падрабязна пра сітуацыю вакол членаў каардынацыйнай рады Марыі Калеснікавай, Антона Раднянкова і Івана Краўцова. Антон Раднянков на прэс-канферэнцыю ў Кіеве расказаў, што іх прывезлі ў дэпартамент фінансавых расследаванняў, маецца на ўвазе Раднянкова і Краўцова. Краўцову пагражалі крымінальным артыкулам аб перавышэнні службовых паўнамоцтваў, які прадугледжвае да 12 гадоў зняволення. Ну і вось што было далей. Фрагмент прэсавай канферэнцыі. Я адразу выбачаюся таксама за якасць запісу. Яна ішла ў прамой інтэрнэт-трансляцыі.
У них нет никаких доказательств моей причастности, потому что все равно я был фигурантом. И это в рамках белорусского законодательства означает, что 18 месяцев я буду находиться под стражей, пока будет идти разбирательство, а спустя 18 месяцев они меня отпустят, потому что я не виновен. Вот. Сразу же они сказали, что можно помочь и себе, и Ивану, и всем нам, и что есть отличное решение, которое нашли, что мы все вместе поедем в автобусе до украинской границы, и в на белорусскую границу мы пересадим в автомобиль Ивана и поедем в сторону украинской границы. Вот. Они вначале говорили только про меня и про Ивана, потом в какой-то момент они сказали, что к нам также подсядет Мария Колесникова и тоже с нами проедет. Так как это выглядело так, что как будто бы со всеми уже все договорено, потому что они говорили уже про какие-то детали, где будет машина, кто за что будет отвечать, кто кому подсядет и кто где будет сидеть. Я согласился на такое развитие событий, и в 22:30 меня вывели в темный микроавтобус. Через какое-то время меня пересадили в черный внедорожный BMW X6. Я находился все время следования на заднем кресле посерединке. С двух сторон от меня находились достаточно крупные молодые люди без опознавательных знаков, в черных масках и кепках. И такие же двое людей были еще спереди. Мы проехали, я увидел, поначалу на меня одели мешок на голову темный тоже. Через минут 20 путей мне его позволили снять, и я уже мог видеть, как ехали. В общей колонии двигалось порядка 4-5, на каких-то этапах 6 машин. Одна из машин, это была машина Ивана Кравцова, было еще также 2 микроавтобуса и несколько других автомобилей. Мы доехали до белорусского пограничного пункта, и я заметил, что мы проехали его без остановки, то есть я не выходил из своего черного BMW, и на полной скорости автомобиль проехал и выехал на нейтральную территорию. Весь кортеж остановился на нейтральной территории, и там мне предложили пройти уже к BMW Ивана. Сказали, что Иван там сидит, я прошел, Иван, правда, сидел. Я сел на сиденье рядом с водителем, сразу заметил наши паспорта, потому что до этого мои паспорта были изъяты у меня при посещении ДФР, когда меня привезли в ДФР. И в этот момент появилась Мария Колесникова, ее вели, это было достаточно шумно, то есть было слышно, что ее ведут силой, что она сопротивляется. Ее насильно затолкали на заднее сиденье. Причем предварительно на заднем сиденье был включен режим, что изнутри двери не открываются, ее затолкали, закрыли. Она не могла выйти, она кричала, что она никуда не поедет. Как только она оказалась в машине и увидела впереди свой паспорт, она сразу же взяла свой паспорт и порвала его на много мелких кусочков. Эти кусочки она взяла и пожмякала, и выкинула в окно неизвестным молодым людям, которые окружали машину. После этого она открыла окно и вышла через заднее окно задних дверей и пошла в сторону белорусской границы.
Да, чтобы вы понимали,
По словам сотрудников, не знаю, правоохранительных органов или спецслужб, моя задача была, как только Мария Колесница сядет в автомобиль, немедленно нажать на газ и со всей скоростью, скажем так, поехать в сторону украинской границы. Естественно, ну, я эту задачу, к сожалению, провалил. Я не стал очень быстро передвигаться. Я дал возможность Марии Колесниковой покинуть автомобиль. Как происходило само пересечение границы? Вся колонна подъехала к пункту пропуска где-то за километр. Нас поменяли машинами. И меня посадили за руль собственного автомобиля, который один из сотрудников спецслужб сам доставил от центра города Минска до границы. То есть я в нем не ехал. Меня посадили и сели еще два сотрудника спецслужб со мной. У них были паспорта Родниковой и Колесниковой. Мы подъехали на белорусский пункт пропуска. Пограничник подошел, посмотрел паспорта, посмотрел на мужчину лет 45, посмотрел на паспорт Колесниковой и сказал: «Да, Мария, спасибо». Посмотрел на мужчину лет 50 и на паспорт Родниковой, сказал: «Да, Антон, спасибо». Посмотрел на мой паспорт и сказал: «Всего хорошего». То есть под видом Марии Колесниковой и Антона Родникова перемещались сотрудники спецслужб. Пограничник не обратил на это внимания. Это надо понимать. Мы переехали на нейтральную территорию. Сотрудники вышли и ко мне начали подсаживать. Сначала Антона, потом Марию Колесникову. Ну, про это вы уже слышали. Как я понимаю, Марию Колесникову тоже привезли на микроавтобусе, в котором она ехала. Серебристый Mercedes Sprinter большой. Вот ее также через границу привезли на нем, судя по всему.
После, когда мы двигались колонной, сотрудники, вот, которые не представились, но которые вели большинство переговоров, достаточно часто и двусмысленно намекали на то, что Мария волнуется. Они говорили, цитата, у Марии панические атаки, Марии нужно успокаивать. Это вызывало у меня тревогу, но как только я услышал первые слова от Марии, когда ее вели, я сразу понял, что Мария находится в прекрасной форме. Мария была, как всегда, бодра, она была приподнята духом, в ней чувствовалась энергия, и, ну, то есть сразу стало понятно, что нас пытались тоже на нас с Иваном повлиять, создать впечатление, что как будто бы Мария в чем-то сомневается. На самом деле, последующие действия Марии четко показали, что никаких сомнений и желаний покидать Беларусь у нее нет.
Да, что вы понимали, то есть Маша Колесникова, она настоящий герой. То есть после 12 часов допросов, неизвестно где, но я предполагаю, в КГБ, она с полной силой энергии продолжала требовать справедливости, продолжала требовать адвоката, выглядела отлично и при этом абсолютно продолжала, как сказать, следовать заранее согласованному плану. То есть в этом плане, конечно, можно только поразиться энергией. Вот. И да, направившись в сторону Беларуси, я так понимаю, что ее забрали там сотрудники обратно в микроавтобус, ну и подвисла такая, что ли, пауза, потому что всем было понятно, что без паспорта, наверное, на территорию Украины ехать нельзя, более того, ну, как бы и принудительно нельзя. Мы, как бы, тоже не выглядели как люди, которые активно содействуют этому процессу, и, судя по всему, нас решили задержать еще раз. То есть нас постепенно стали заманивать, просить отъехать машиной чуть обратно-назад, съехать на обочину. Выехал микроавтобус, где была Мария Колесникова, попытался нас заблокировать, мы опять отъехали. И в какой-то момент к нам подошли знакомые товарищи, с которыми я общался в ДФР, и начали, ну, там, через окно со мной общаться. И тут я увидел, что из леса неожиданно поперек дороги начинает выезжать микроавтобус синий. То есть мы поняли, что ситуация складывается довольно неприятно. Я нажал на газ, и мы элегантным маневром по обочине быстро на всех 320 лошадиных силах уехали от тех сотрудников, которые уже окружили автомобиль, и от того микроавтобуса, который не успел заблокировать дорогу. За нами образовалась погоня, то есть они сели в машины, начали за нами ехать, мы это видели, и максимально быстро приближались к шлагбауму, который
скажем так, знаменовывал точку нашего назначения. Там нас встретили очень любезные и понимающие сотрудники пограничных войск Украины. И за это им большое спасибо. Вот. Вот как-то так.
Да, то есть когда мы приехали на уже украинскую сторону, мы, соответственно, в свою очередь дали комментарии и представителям СБУ, и представителям пограничной разведки, и представителям пограничных войск, рассказали все, в принципе, то, что мы сейчас говорим. Вот. Поэтому те заявления Александра Лукашенко, которые он говорит, что мы были задержаны, ну, они, наверное, отражают, насколько он информирован в том, что происходит, насколько хорошо налажена коммуникация между пограничными службами двух соседних стран. После того, как мы покинули пограничный пункт, мы, собственно говоря, направились в Киев.
Гэта быў фрагмент прэс-канферэнцыі сябраў каардынацыйнай рады Антона Раднянкова і Івана Краўцова.
Беларуская служба радыё «Свабода» часова аднаўляе радыёвяшчанне на сярэдніх хвалях. Праграмы можна штодня слухаць на частаце 1386 кГц ад 21 да 22 і ад 23 да паўночы паводле мінскага часу. Настройтеся, калі ласка, на гэтую частату ў сваім рэгіёне і паведамце нам пра якасць прыёму. А таксама дайце нам ведаць, ці важнае для вас радыё ў часе праблем з інтэрнэтам. Шукайце радыё «Свабода» на ўсіх сацыяльных сетках.
Сённяшні эфір нашых калег з каналу «Настаячае время» быў прысвечаны выступу Святланы Ціхановскай у ПАРЕ, але закранулі яны і сітуацыю вакруг Марыі Калеснікавай. Вось што адказваў на пытанні журналістаў былы беларускі дыпламат Валер Кавалеўскі.
Насколько известно, по последним данным, Колесникова сама отказалась это сделать. Точнее, она разорвала паспорт при выезде из Белоруссии, и это сделало невозможным ее прохождение государственной границы или, скажем, въезд на территорию Украины. Поэтому, по последним данным, ее задержали. Но сам факт того, что она предприняла такое экстраординарное действие, разорвав белорусский паспорт, отказавшись покинуть территорию Беларуси, отказавшись быть подвергнутой депортации из собственной страны, это говорит очень много о ее лидерских качествах и ее заряженности на победу.
То есть я правильно понимаю, что она как раз не хотела делать этот шаг, она не хотела покидать свою страну, ее вынуждали это делать?
Насколько я понял из сообщения этого, да, именно этого она не хотела, и Максим Знак, также ее коллега, также подтвердил, что у нее было намерение оставаться в Беларуси при любых раскладах, кроме если ее будут насильно депортировать. И даже эта насильная депортация была сорвана ей.
Как вы думаете, как сейчас могут развиваться события с Колесниковой?
Я думаю, в отношении ее могут открыть административный процесс, уголовный процесс. Я не юрист, я не могу говорить о том, что именно могут сделать власти в отношении ее, но важно то, что она поломала сценарий, она отказалась быть депортированной из собственной страны, и, безусловно, это станет большей проблемой для властей, чем если бы она оказалась на территории сопредельного государства.
А могут ли они создать такую ситуацию, при которой ей будет грозить тюремный срок?
Я думаю, это возможно. Именно я не знаю, как это может быть интерпретировано властями, но власти любой практически факт события могут интерпретировать как нарушение закона. Поэтому можно ожидать каких-то репрессивных действий в отношении Марии. Но посмотрим за развитием событий. Все происходящее это буквально за последние минуты.
Валерий, ну вот буквально три дня назад вы комментировали, возвращаясь к Светлане Тихановской, вы комментировали выступление Тихановской, такое же, как сегодня, только перед членами Совбеза ООН. Очень мало времени прошло с того момента, и очень много изменилось в Беларуси в худшую сторону. Еще больше людей сейчас находятся за решеткой, еще больше людей были вынуждены уехать из страны. Отсюда такой вопрос, насколько эффективны такие обращения, такие выступления Тихановской, как сегодняшние? И получается ли, что в то время, пока звучат какие-то призывы и, может быть, даже обещания, время идет, но в Беларуси ничего не меняется или меняется, наоборот, в худшую сторону?
Эти выступления – это тяжелый, кропотливый труд. Он требует внимания, фокуса, собранности. То, что делает Тихановская, чрезвычайно важно. Она выносит обсуждение вопроса ситуации в Беларуси на самый высокий уровень. То, в чем могут принять участие эксперты мирового уровня, политики, дипломаты, это все, вся информация доставляется в столицы государств, Они эту информацию рассматривают, они делают свои выводы, и это может отражаться на той политике, которую страны будут выстраивать в отношении Беларуси. Поэтому эта работа чрезвычайно важна, и нужно отдать должное самой Светлане и ее команде, то, что они организуют эти выступления, это чрезвычайно важно. Я бы сказал, что ситуация в Беларуси настолько, насколько она ухудшается и, скажем, меняется, эволюционирует, можно сказать и о том, что власти нервничают, их сценарий не работает, их меры по сдерживанию протестов не работают. Мы видим, что они отказываются теперь от контрпротеста под красно-зелеными флагами, скажем, за Лукашенко. Они не работают, они дискредитировали себя. Поэтому власть все больше и больше обращается к силовому сценарию, репрессиям против мирных протестующих. И это показывает ее слабость, это показывает неспособность власти предложить какую-то альтернативу.
Как вы думаете, может ли Тихановская как-то скорректировать сегодняшнее свое выступление, учитывая последние события, которые произошли с ее ближайшей соратницей Марией Колесниковой? Потому что, вот как, например, отметил наш корреспондент в Минске Роман Васюкович, не очень-то много внимания, в принципе, уделяется гражданами страны выступлением Тихановской перед международным сообществом, так как люди считают, что, в принципе, она говорит очевидные и предсказуемые вещи. Может ли быть сегодняшнее ее выступление более жестким, что ли?
Мне кажется, ее выступление в Совете Безопасности ООН было достаточно выверенным, оно было практичным. Она призвала к определенным действиям ООН в вовлечение в политический процесс, направить в Беларусь мониторинговую группу, занять более активную позицию в анализе происходящего, в том числе с привлечением спецдокладчика. Это та работа, которая направлена прежде всего на политиков, на экспертов. Это не, скажем, это не сообщение для широкой публики, но и широкая публика тоже должна понимать, что это нормальная, здоровая работа политика по привлечению внимания к ситуации в Беларуси. И, опять же, надо отдать должность Светлане и ее команде за предпринятые усилия.
Ну вот Тихановская на прошлой неделе заявила, что Лукашенко, это цитата, больше не представляет Беларусь. Как вы думаете, ПАСЕ согласна с этим мнением? Для ассамблеи он тоже не представляет Беларусь? Или все еще представляет?
Я думаю, что нужно будет дождаться реакции ПАСЕ на такое заявление. Я думаю, что Светлана будет следовать примерно той же линии, которую она обозначила в Совете Безопасности ООН. Но важно то, что действительно Лукашенко на сегодняшний день не является избранным президентом Беларуси. Он является действующим президентом Беларуси на последующие несколько недель, но его полномочия истекают, это нужно признать. Документы, которые он сегодня будет подписывать, договоренности, которые он может заключать с другими государствами, они не могут считаться действительными, они будут оспорены. И, я думаю, и ПАСЕ, и США, и даже Россия осознают то, что сегодняшние договоренности с Лукашенко могут быть ничтожными.
На питание настоящего времени отказывал былый белорусский дипломат Валер Ковалевский. Рада Европы закликала улады Беларуси спынить репрессии и начать диалог с громадством. Сегодня экс-кандидатка у президента Светлана Тихановская звернулась до парламентской ассамблеи Рады Европы. Беларусь подала заявку на долучение до Рады Европы в 1993 году, але статус белорусского парламенту, как специального запрошенного у ПАРЕ, был припынен с 1997 года, после непризнанного оппозиции и международной супольностью конституционного референдума. Однако ПАРЕ того часу протягивает диалог с уладами и с громадянской супольностью Беларуси. Сябры координационной рады Антон Роднянков и Иван Кравцов выехали в Украину. Марию Колесникову, якую у понеделок скрали у центра Минску, затримали на мяжи. Як позднее стало ведомо, Колесникова, каб не покидать территории Беларуси, порвала свой паспорт. Марш у подтримку репрессованных у Минску завершился жорсткими затриманнями. Александр Лукашенко у интервью российским сродкам массовой информации сегодня заявил, что не мая намеру вести диалог с координационной радой, а так само, что готовы протягивать интеграцию с Россией при умове полновартностной працы у всех уже истных ее институтов и проектов, у тем лику и союзной державы. Сябра Рады громадского объединения «Экодом» эколога Ирину Сухий осудили на 5 суток административного арешту. Ее обвинователи во уделе у несанкционованном массовом мероприемстве 3 вересня. Как сказала Свободе дачка Ірина Сухій, яна ў гэты вечар з'ехала на хутар, шмат людзей могуць гэта пацвердзіць. Затрыманая журналістка Валерія Уласік. У кватэры, дзе яна жыве разам з маці, рэдактаркай парталу «Тутбай» Галіны Уласік прайшоў ператрус у межах крымінальнай справы аб масавых беспарадках. Валерію будуць судзіць па адміністрацыйнай справе за ўдзел у несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве. Канцэрн «Белнафтахім» пацвердзіў пачатак падрыхтоўкі і перамоў для перакідання экспартных плыняў беларускіх нафтапрадуктаў з Літвы у расійскія парты. У эфіры «Праскі акцэнт». Што галоўнага сказаў Лукашэнка ў інтэрв'ю расійскім журналістам? Што ён абяцаў Крамлю ў сэнсе інтэграцыі? Ці пакарае ён хаця б каго за катаванні? Ці сапраўды яго прыхільніку будуць рэзаць, калі ён сыдзе? Гэтыя і іншыя тэмы ў «Праскім акцэнце» абмяркоўваюць аглядальнікі «Свабоды» Валер Карбалевіч, Сергій Навумчык і Юры Дракакурск.
Спадарства, тэма нашай сённяшняй гутаркі, она вельмі натуральная. Гэта прэсавая канферэнцыя Александра Лукашэнкі групе расійскіх журналістаў, кіраўнікоў расійскіх медыакарпарацый. Гледзячы па ўсім, гэта прэсавая канферэнцыя як бы падгаданая пад хуткі візіт Александра Лукашэнкі ў Маскву. Давайце пагаворым, што было сказана в гэтай прэсавай канферэнцыі. Чаго новага, што паўторанае. Ну, вот на што, я думаю, звернулі ўсе. Крыху я перасядзеў. Калі што, калі я сыду, маіх прыхільнікаў будуць рэзаць. Координационная рада готовая порвать все связи с Россией, я с ними не буду размовлять, я не веду этих людей, это не оппозиция. На какие еще моменты вы бы звернули увагу и что означают эти заявы? Валер.
Ну, бачите, мы поколь только некие фрагменты особные можем комментовать. Я думаю, сапраўды, гэта спроба неяк апеляваць да расійскай аўдыторыі, сапраўды, з нагоды хуткага візіту Александра Лукашэнкі ў Маскву. Я так разумею, што падтрымка, якую аказала Масква, аказаў Пуцін Александру Лукашэнку, яна не безумоўная. Яна як бы прадугледжвае, што будуць прынятыя, што будуць у адказ з боку Лукашэнкі таксама зроблены некія пэўныя крокі. Бачыце, дасюль толькі Пуцін гаварыў, што вось у Беларусі пройдзе канстытуцыйная рэформа, і пасля будуць прэзідэнцкія і парламенцкія выбары. І Лукашэнка сказаў, што гэта не выключана. Вось, то бок, Лукашэнка паабяцаў нешта Пуціну, што ён гатовы пайсці не проста, так сказаць, закатаць усіх у асфальт у Беларусі, а гатовы пайсці на некія крокі, каб задаволіць пратэсны рух, паказаць некую маркоўку гэтаму пратэснаму руху. Вось. І таму Лукашэнка зараз і зноў у інтэрв'ю для расійскіх медыя як бы спрабуе гэтую маркоўку паказаць. Ну, але беларускай аўдыторыі ён гэтую маркоўку паказваць не хоча чамусь, а толькі для Расіі. Але гэтая маркоўка такая вельмі непэўная, бо, па-першае, ну, з аднаго боку паабяцаць, а не выканаць гэта зноў жа вельмі подобно на Александра Лукашенко. А с другого боку...
Я вас перепыню, Валер. Он же не сказал, до речи, что обовязково, я там клянусь, что вот обовязково будут выборы. Нет, он сказал, могут быть.
Вот так. Это я первое. Другое. А неведомо, коли что конституционная реформа будет. Может, она будет в 24-м годе. Ну, так в 25-м годе уже новые выборы будут. То бок, ну, з гэтых ягоных, да, і з аднаго боку я перасядзеў, і я нават, так сказаць, гатовы правесці новыя выбары пасля канстытуцыйнай рэформы. А з другога боку, калі я пайду, то ўсіх маіх прыхільнікаў перарыжуць. Вось. Таму з гэтых высноў, з гэтых заяваў Лукашэнкі я б ніякіх далекасяжных высноваў не рабіў. Гэта простая гульня, гульня з расійскай аўдыторыяй, з Крамлём, магчыма, дзеля таго, каб сёння неяк утрымацца ва ўладзе, замацаваць гэтую ўладу. Ну а потым, калі гэта ўлада замацуецца, можна будзе ад усіх сваіх абяцанняў адмовіцца.
Сергей, еще тогда у меня питание про, так бы мовить, политичный бок, вот взаимоотношения именовито с Россией. С одного боку, они все порвут все связи с Россией, забудут, где она вогуле есть, а сам, вот он что говорит, мы готовы протягивать интеграцию с Россией, але спочатку треба, каб реально запрацавали все институты, уже існыя в рамках союзной державы проекты. Вот з гэтага вынікае, што ён падпіша, скажам, 30 мапаў ці 31 мапу. Ці падпіша 30, а 31 што не падпіша, ці ўвогуле нічога не падпіша, бо як бы вот это, а спачатку трэба, каб рэальна запрацавалі, ну это гаварылася і як бы і год таму. Весь мінулы год, то есть вот з таго, што было ім сёння сказана. Як бы ты вот зразумеў, што ён едзе ў Маскву падпісваць капітуляцыю?
Ну, як звычайна, фразы, якія кажа Лукашэнка, іх можна разумець амбівалентна. І ў адзін бок, і ў другі бок я маю на ўвазе, што сапраўды, як сказаў Валер, абяцанні, які ён дае, могуць быць абсалютна нічым не падмацаваны, і гэта ўжо было бачна. Ну, калі гаварыць пра ідэю незалежнасці Беларусі, дык пакуль што, у вялікім разе, у апошні час гэта працавала на гэтую ідэю, так ці інакш, казаць, тут інтарэсы, скажам, нацыянальна незалежнасць арыентаванай часткі беларускага грамадства і Лукашэнкі у нечым супадалі. Але з многа таго, што вот ён сёння казаў, з таго дакладне, што мы пакуль што пачулі, бо сапраўды мы яшчэ не бачылі ўсё гэта полуторагадзіннае, здаецца, ці нават двухгадзіннае інтэрв'ю. Вынікае, што ягоная мэта, акрамя таго, што, вось, як сказаў Валер Карбалевіч, прапагандысцкая перад расійскім грамадствам, яшчэ была ў тым, каб максімальна засведчыць сваю лаяльнасць да Крамля, каб максімальна змыць вось тыя шэрыя ці цёмныя ва ўспрыманні Пуціна і Крамля моманты, якія былі паўгады назад і раней, калі вот ён не хацеў падпісаць гэтую карту, калі ён там вельмі рэзка выступаў, так сказаць, супраць расійскіх олігархаў і далей. І, канешне, меўся на ўвазе і Пуцін, і Крэмль, і іншыя. І, канешне, Лукашэнка вельмі хацеў бы, каб гэта забылося. Канешне, гэта ніколі яны не забудуць, гэта адназначна. Таму вось такія абсолютно рытарычныя ў ягоным стылі, скажам, якога-небудзь 11-го, 12-го, ну, скажам так, да крымскага часу заявы кшталту адзінае, ну я ўжо бяру тут і папярэднія ягоныя недаўнія інтэрв'ю, заявы, і адна айчына там ад Берасця да Владзівастока і гэтак далей, і тут ён таксама гэтым пацвердзіў. Ну і безумоўна нейкі такі дзіўны разлік, я вот не ведаю на каго, напэўна, ўсё ж такі ён разлічвае на і на электарат расійскі, на электарат Пуціна. Я маю на увазі, калі ён гаворыць, што вот там ягоныя апаненты хочуць парваць сувязі з Расіяй, да там ліквідаваць заводы, да зрабіць беспрацоўе. Бо калі ўжо мець на увазі каардынацыйную раду, ён пра яе гаворыць, дык якраз такі каардынацыйная рада, нічога такога падобнага, вот менавіта каардынацыйная рада і не казала, а Марыя Калеснікава ў адным з інтэрв'ю «Эха Москвы» наадварот прыгадавала саюзную дзяржаву, там, і я сказаў, што саюзны праект працуе, іншае, тое, што, ну, скажам, даўно ўжо апазіцыя сабе такого гэтага не дазваляла. Таму, канечна, ў Крамлі ўсё гэта цудоўна ведаюць і, відаць, пасміхаюцца, калі на гэта глядзяць. Ну, але вось на гледача ў тым жа самым Владзівастоку, альбо ў Тверы, альбо дзе-небудзь у Новасібірску, гэта безумоўна можа спрацаваць. Ці будзе ён капітуляваць? Мне здаецца, ён псіхалагічна ўжо капітуляваў. Ён ужо капітуляваў, калі вось пайшоў пасля тых падзеяў, якія адбыліся 19-12, фактычна на паклон Пуціну. Вось тое, што Пуцін выказаўся, што от Лукашэнка прасіў весці войскі, Пуцін, это, конечно, не агаворка. Это спецыяльна было сказана, каб даць зразумець, што от Лукашэнка звярдаўся да яго з просьбай, ён проста, ну, Пуцін проста Лукашэнку тут псіхалагічна спляжыў, як так сказаў.
Валер, вот я еще хотел бы звернуть увагу на один сюжет, который был сказан про первые дни, про 9-11 жнивня, про АМАП. Причем, насколько я памятаю, тогда вот первые дни, там одна из интервьюерок, якая была, это была Маргарита Симонян. И в первые дни тогда, до речи, досталось ее подначаленному Менску. И она тогда того же Караева или не фашистом называла у себя в Телеграме. Вот. И зараз Лукашенко, так сказать, ну, как бы отгребал, что называется. Сказал, что да, эмоции, конечно, но вы разумеете, они ж спынили блицкриг, и что их, мовляв, осуджать нельга, але мы разберем кожный выпадок. Вот на ваш погляд, это что-то означает, бо вчера, кольки дзён тому, мы чули от Караева, что вогуле, ну, пару синяков, это вогуле не проблема, так сказать, у нас самая там гуманная милиция в свете. Вот теперешние эти слова, что, ну, мы еще, может быть, разберемся, они что-то означают, и все-таки линия вот такая, караевская.
Безумовно, это ничего не означает. Я хочу згадаць, што адразу пасля гэтых падзей, выступаючы на МЗКТ, Лукашэнка фактычна ўзяў пад абарону гэтых хамапаўцаў, гэтых міліцыянтаў. Ён казаў, што самі вінаватыя тыя, якія там у Накрэсціна ці ў Жодзіна кідаліся на ахоўнікаў. Ну, а потым, як мы памятаем, быў указ аб узнагародзе супрацоўніку Міністэрства ўнутраных справ сярод тых, якія якраз і займаліся вось гэтым збіццём і гэтымі катаваннямі, да? Вось. Ну і пасля ягоныя выказванні былі толькі ў абарону гэтых сілавікоў. І, дарэчы, ні адной крымінальнай справы з нагоды заяваў людзей, якія пацярпелі, таксама няма. Таму я думаю, што тут абсалютна поўнае паразуменне з тым жа Караевым. Ну, а тое, што ён зараз, так сказаць, некія словы казаў, ну, сапраўды, у расійскіх медыях гэта сітуацыя вельмі негатыўная. Значыць, уражанне зрабіла, і таму
каб асабліва ў першыя дні, калі пад это патрапілі і прадстаўнікі афіцыйных расійскіх медыя. Бо ім тоже
так, і поэтому, ну, гэта такі, так сказаць, крок, каб неяк улагодзіць расійскую аўдыторыю, сказаць, ну, будзем разбірацца, ну, але насамрэч ніхто разбірацца не будзе, гэта абсалютна зразумела.
Валер, а вот тая расстановка акцентаў пра саюзную дзяржаву, якая была, якую вы выснову робіце з гэтага? Ну да, вот он кажа, што вот это там рада, значыць, они ўвогуле все разарваць, так сказаць. Рускіх всех порезаць, відаць. Вот. Але вот у меня такое вражанне, што, ну, ён як бы маневруе. Вот, бо тая вот такая мудрагелістая канструкцыя, которую ён сказаў, што нам трэба там некі інстытуты. Пра што ідзе размова? На стале ляжаць 30 мапаў і 31 яшчэ радком. Тое, што ён не сказаў, да, я падпішу. Это вот што-то значыць? Ці не значыць?
Ну, сапраўды, ён маневруе, яго тэзіс, што так, трэба, каб запрацавалі інстытуты саюзнай дзяржавы, фактычна, гэта тая самая пазіцыя, якую ён займаў і ў 18-м, і ў 19-м годзе, калі на ўсе прапановы аб паглыбленні інтэграцыі з боку Москвы, ён казаў, так, я за абедзвімі рукамі, але І от тут починалося. Спочатку нехай російські енергоресурси будуть по внутрішнім цінам поставлятися в Білорусь. Ось, спочатку там всі проблеми економічні будуть зняті. Ну, а тільки потім можна поговорити про поглиблення інтеграції. Фактично, це те саме. Ну, а справді Лукашенко тепер маневрує. Я навіть не виключаю, що він може нещо і підписати. Хоча це у сьогоднішніх умовах доволі небезпечно. Розумієте, сьогодні ситуація у Білорусі не та, яка була до початку виборчої кампанії. Сьогодні з'явився новий суб'єкт політичної України – білоруське громадство. І воно впливати буде на ситуацію. І тому, коли він нещо таке навіть підпише, це може викликати новий вибух обурення у білоруському громадстві і нові масові протести. І я не виключаю навіть, що це може викликати непорозуміння і осяроддя білоруської номенклатури. То бок, сьогодні Лукашенко вже не той політик, який був до початку виборчої кампанії, коли він хотів, що хотів, то й робив, абсолютно мог підписати будь-який документ. Сьогодні це не так. Ось. Ну і інша справа, він може підписати і потім не виконувати. Так само ми маємо ситуацію, коли домова введення єдиної валюти була підписана у початку 2000-х років. Ну і що?
І по війна, до речі, була в 2005 році. 15 років пройшло.
Ну, так.
Сергій, а як ви лічите от ці його заяви такі, якби двохсенсовні, про АМАП, що, мовляв, ну, перестаралися, погорячилися хлопці. Вот. І про те, що все ж таки, от він сказав, що будемо розбиратися з кожним випадком, це що-то значить?
У правовому сенсі це, звісно, нічого не значить, тому що ну, от, правильно зауважено, що не узбуджено ніводної кримінальної справи, ніхто не поніс ніякого покарання і не понесе, бо коли нехто з амаповців, наприклад, понесе ніяке покарання, у їх, у амаповців і ширей у силовиків, це буде означати, що Лукашенко здав от силовиков, не просто амаповцев, а здав силовиков. Так это, так, скажем так, подобное нечто было в Украине. Тому, конечно, никто никакого покарания не понесе. Я думаю, что вот как раз таки российским журналистам будут вынесены, принесены некие персональные пробачения от министра внутренних справ, Максима навіть от Лукашенки, Максима їх запросять у Білорусь на некую таку, так сказати, екскурсію.
Ну, як стало відомо, до речі, як стало відомо, я десь прочитав, що Коля Лукашенко зустрівся з вагнеровцями же перед тим, як я їх отдали.
Ну так, була така інформація, що така зустріч, так сказати, була, що старший син Лукашенки приїжджав, вибачався. Що називається, ми свічку не тримали, ми не ведаємо, було це чи не було, але ну, з практики інших країн, коли от таке відбувається, як відомо, причому союзних навіть країн, ну, як правило, виплачується, вона не афішується, звичайно, бо це не зацікавлений ні один бок, ні другий, але виплачується нікая, ну, неблагая матеріальна компенсація. Я от думаю, що приблизно такий буде алгоритм.
Сергей, а вот эта заява про координационную раду, как бы, вот с того, что было Лукашенком сказано, тебе означает это, что про это с ним ведет размову не только Захад? Хотя, ну, как бы, белорусские влады взбудили криминальную справу, Лавров кажет, что мы с ними не будем иметь справу, но, махчимо, есть какие-то иншие линии. Ці все ж таки, от те, що Лукашенко сьогодні сказав, да, з цими людьми я не буду вести ввогулі ніяких розмов ні про Конституцію, ні про передачу влади, ввогулі ні про що. От буду мати справу, я не ведаю, з БРСМ, Білоруссю, Гайдукевичем.
Юра, я думаю, що таке можна допустити, і ось на чим моє, так сказати, допуски ґрунтуються. Коли пригадать опошние, скажем, 24 годы после 96 года истории, наиновшей истории Беларуси, я не могу сгадать ни в одного выпадку, ну, вот, окромя вот того подписания ночного погоднения по импичменту, по так званой по так званому конституційному кризису в листопаді 96-го года. Так ось, після гэтага я не могу пригадаць ніводнага выпадку, калі б кіраўнік знешнепалітычнага ведомства Росіі, ну, міністр замежных справ, персонально называў каго-небудзь з кіраўнікоў, лідараў ці актывістаў беларускай апазіцыі ці беларускай грамадзянскай супольнасці. Вот ніводнага выпадку, як скажам, мы не можам прыгадаць ніводнага выпадку, каб, ну, напрыклад, Владзімір Пуцін вымавіў слова «Навальны». Гэта табу. Это табу і іншае. Это тая тактыка, якую свой час абраў Лукашэнка, калі, скажам, ён там прыгадаваў на кожным кроку там Пазняка, ці Лебецьку, ці Карпенку і гэтак далей, то от потым, это, між іншым, даволі такая, ну, выніковая тактыка. Калі іх не прыгадываюць, значыць, для большасці насельніцтва іх нема. Іх просто ніколі, вось, скажам, якія б там лідары не былі, якія б кандыдаты не вылучаліся. Натуральна, у Крамлі гэта тыя, каму трэба, цудоўна ведалі, бо працуе разведка, і гэтак далей, і амбасада з расійскай Беларусі. Але іх ніколі не прыгадывалі, пра іх не гаварылі з той пазіцыі, пра што іх нема, пра што пра іх гаварыць. А вот зараз абсалютна нечувальнае, калі Лавров некалькі разоў, ну мінімум два, тое, што я магу прыгадаць, і даволі падрабязна разважаў праву з гэтую каардынацыйную раду, выявляючы ну, значна лепшую пазнанню пра яе, чым, я думаю, ну, вельмі многія журналісты беларускіх дзяржаўных выданняў. То бок азначае, што яны гэта як мінімум вывучалі. Ну, а паколькі яны вывучалі, магчыма, канешне, нельга сказаць, што Крэмль там будзе патрабаваць ад Лукашэнкі сесці за стол перамоваў з імі, безумоўна, гэтага не будзе, а то адназначна, але вось як, ну, некі такі запасны некі мяч супраць Лукашэнкі, ці так сказаць, вот некі такі фактар, каб яго недзе ушчыпнуць, магчыма, яны гэта трымаюць. І тут, адпаведна, Лукашэнка, відаць, вёў сваю гульню, паказаць, так, а прабачце, а з кім мне садзіцца за стол перамоў? Яны все, хто ў Вільні, хто ў Кіеве, хто па свеце ездзіць, так сказаць, іх няма ў Беларусі, вот яны з'ехалі. Ну, вот сёння ў яго гэта з Калеснікавай, выглядае, не атрымалася. Значыць, таму зусім магчыма, што Крэмль і пра гэта неяк думае, я маю на увазі, ён улічвае гэты фактар, але я абсолютно адрынаю, што Крэмль прапануе Лукашэнку з імі сесці. Чаму? Ну, вот, скажам, сённяшняя заява, так само было сказано, што прадстаўніком Крэмля, што ён не бачыць палітычных зняволеных у Беларусі. Гэта яшчэ адна падтрымка з боку Крэмля, бо, скажам, калі б Крэмль не хацеў некіх такіх рэальных перамоваў ніз бутафорыі палітычных кшталту вось Белай Русі ці БРСМ, а з некімі рэальнымі асобамі, якія прадстаўляюць інтарэсы плошчы, скажам так, ну, мінімальна яны б, так сказаць, сказалі б, што Александр Горыч, ну, вот как-то трэба палізняволеных хаця б палову неяк выпусціць. Як у свой час Ельцин сказаў Лукашэнку, выпусці Сівчыка і Хадыку, так.
Коллеги, апошний сюжет я хотел бы закрануть. Это вот это слово Лукашенко про то, что моих прихильников, коли что, коли меня не будет, так сказать, будут резать. Ну, такое уражение, есть кое-какие известки, что принамсі АМАП перед девятым, менавіта так и накачивали. Им показывали видео там с Киева, с Майдана после перемоги революции. Вот, мовляв, с вами вот на кол посадят. Ну, они, отповедно, и денечили. Але вот я почитал, днями, сдается, Павел Латушко так сказал, что на вот, коли что тычется силовиков, то ты, люди, якія вот конкретно особисто были отказаны за катаванне, тым, ну, да, доведется отказывать. А остатним ніякіх да них претензій. Валер, на ваш погляд, як бы вот, ці правильная эта позиция? Якая, на ваш погляд, в дадзеным выпадку падаецца вам рациональная позиция? Бо, сапраўды, вельмі шмат хто в беларускім грамадстве абурены, і в этом сэнсе яны бы згадзіліся з тим, што сказаў, што сёння Лукашенко. Да, ну, так сказаць, резаць, не резаць, всіх, не всіх, но кое-каго, можа быць, і хацелі бы. А вот як вы лічыце, якая тут позиция павінна быць больш, як бы, лепшая.
Ну, бачите, тое, што Лукашэнка пужае сваіх прыхільнікаў і дэманізуе апанентаў, ну, гэта старая гісторыя. Ёй столькі гадоў, колькі сам Лукашэнка пры ўладзе. Тут нічога новага. А што тычыцца таго, якую пазіцыю павінны заняць, скажам так, людзі, якія прэтэндуюць на тое, каб прадстаўляць гэты пратэстны рух. Мне падаецца, самая разумная пазіцыя, якую заняў калісьці Бабайка, яшчэ калі ён быў на свабодзе і калі ён шмат даваў інтэрв'ю, калі яго таксама пыталі, от, ці трэба, так сказаць, прыхільнікаў, ці так сказаць, найбольш ар'яных слугаў гэтага рэжыму пакараць. Ён казаў, што павінна быць паводле закону. Калі чалавек парушыў закон, ну так, яго трэба, так сказаць, строга, незалежны суд павінен яго судзіць, і ўсё. А тыя, хто не парушаў закон, ну, значыць, ён будзе працаваць на новую Беларусь. Я думаю, што гэтая логіка павінна і быць сярод людзей, якія вось прэтэндуюць на некі статус быць прадстаўніком пратэстнага руху.
Сергей?
Ну, тут цяжка не пагадзіцца з тым, што сказаў Валер, працытаваўшы ці пераказаўшы пазіцыю Віктара Бабарыкі, адносна сілавікоў, канешне, закон. Але вот, скажам, давайте спрабуем так паставіць пытанне. Я разумею, што гэта абсолютна гіпатэтычна, ну, але вот допустим, міністр, некі сілавы міністр, не будзем прозвішчы называць, але сілавы міністр, які можа арыштаваць Лукашэнку. Прыязджае да некіх прадстаўнікоў, ну, таго, што мы называем плошчай, я зноў жа не хачу называць структурай, кажа, так, у мене ёсць магчымасць, я сёння магу гэта зрабіць. Але мне трэба гаранты бяспекі, гаранты, так сказаць, ну, юрыдычнага імунітэту. Што так, я аддаваў пэўныя загады, там, на тое, на гэта, калі вы мне такі імунітэт даеце, я гэта раблю. Калі не даеце, ну што ж, я буду яму служыць далей. Вот які тут павінен быць выбар? Вот, скажам, я не гатовы адказаць на гэтае пытанне катэгарычна ні ў адзін бок, ні ў другі бок, бо тут ёсць і ў адзін бок і за і супраць, і ў другі бок і за і супраць. Ну, ясна, які аргументы пагаджацца, вот тое, што казаў Валера, так, законы, гэтак далей, хаця, скажам, і па законе тут можна было б, відаць, штосьці знайсці нейкія, так сказаць, апраўданні. Але гісторыя вучыць, што вот прыблізна так часам змены дыктатур, не заўсёды, па-рознаму было, але часам змены дыктатураў адбываліся менавіта так. Таму гэта сапраўды пытанне, на якое вот мы можам разважаць, тэоретычна, але гэта вельмі, вельмі складанае пытанне. Але, зноў жа, скажу, што тэоретычна мы пра ўсё разважаем, а вот гісторыя і гісторыя жніўня паказала, што многія тыя рэчы, пра якія мы утрох спрачаліся, пагаджаліся, ну, аказалася, пайшлі зусім не так, як мы іх прадбачылі.
На хвалях «Радо Свабода» вы слухалі перадачу пра «Спяцэнк». У дыскусіі бралі ўдзел аглядальнікі свабоды Валер Карбалевіч, Сергей Навумчык і Юрый Дракахрус.
Беларуская служба радыё «Свабоды» часова аднаўляе радыёвяшчанне на сярэдніх хвалях. Праграмы можна штодня слухаць на частаце 1386 кГц. Ад 21 до 22 і ад 23 до паўночы паводле мінскага часу. Настройцеся, калі ласка, на гэтую частату ў сваім рэгіёне і паведамце нам пра якасць прыёму. А таксама дайце нам ведаць, ці важнае для вас радыё ў часе праблем з інтэрнэтам. Шукайце радыё «Свабода» на ўсіх сацыяльных сетках.
А завяршаем мы гэтую гадзіну нашага эфіру у дзень беларускай вайсковай славы, у гадавіну бітвы пад Воршай, пісні «Пагоня». Співають пісняри.
Не давайте чужим сам.